Книга Даниила, номер 83. Четыре поколения лаодикийского адвентизма. Разоблачение нарастающих мерзостей.
Восьмая глава книги пророка Иезекииля излагает четыре возрастающие мерзости, которые представляют четыре поколения лаодикийского адвентизма. Отступление 1863 года породило подделку двух скрижалей Аввакума, подобно тому, как Аарон изготовил поддельное изображение ревности, своего золотого тельца, в то самое время, когда Бог вручал Моисею две скрижали десяти заповедей. Когда лаодикийский адвентизм начал работу по удалению основополагающих истин, как это представлено во сне Уильяма Миллера, руководство первого поколения стало отвергать авторитет Библии, а затем и духа пророчества. Отступление выросло до такой степени, что спиритизм Келлога, пантеизм, вошел в их историю незадолго до 1888 года.
Во время восстания 1888 года спиритизм, представленный комнатами с изображениями у Иезекииля, достиг такой степени, что посланники из Миннеаполиса, пророчица и даже Святой Дух были отвергнуты.
Мы видели на собственном опыте, что когда Господь посылает лучи света из открытой двери святилища своему народу, сатана возбуждает умы многих. Но конец еще не наступил. Будут и такие, кто будет противиться свету и притеснять тех, кого Бог сделал своими проводниками света. Духовные истины не распознаются духовно. Стражи не идут в ногу с открывающимся промыслом Божьим и подлинная, посланная с неба весть, и вестники подвергаются презрению.
С этого собрания уйдут люди, утверждающие, что знают истину, которые облекают свои души в одежды, не сотканные на небесном ткацком станке. Дух, который они здесь восприняли, будет сопровождать их. Я трепещу за будущее нашего дела. Те, кто здесь не покорится свидетельству, данному Богом, будут воевать против своих братьев, которых Бог употребляет. Они очень осложнят дело. Когда представятся возможности, они будут продолжать и дальше вести ту же борьбу, которой занимались до сих пор. У этих людей будут возможности убедиться, что они воевали против Святого Духа Божьего. Некоторые убедятся, другие будут упорно держаться своего собственного духа. Они не умрут для себя и не позволят Господу Иисусу войти в их сердца. Они будут все более и более обманываться, доколе уже не смогут различать истину и праведность. Они, ведомые иным духом, будут стремиться наложить на дело такой отпечаток, который Бог не одобрит, и будут пытаться воплощать черты сатаны, присваивая себе власть над человеческими умами и таким образом контролируя работу и дело Божье.
Если бы наши братья на этом собрании постились, молились и смирили свои сердца перед Богом и спокойно сели вместе исследовать Священное Писание, тогда Бог был бы прославлен. Но дух предубеждения, который был внесен на то собрание, закрыл дверь для величайшего благословения Божьего, и те, кто имел этот дух, не будут в благоприятном положении, чтобы увидеть свет, пока не покаются перед Богом и не осознают, как близко они подошли к тому, чтобы оскорбить Святого Духа и иметь иной дух. Материалы 1888 года, 832.
После 1888 года сестра Уайт трепетала за будущее Божьей Церкви и Божьего дела. Она видела, что это собрание породит затяжную духовную войну среди руководителей лаодикийского адвентизма, а спор вокруг ежедневного является доказательством того, что ее предсказания исполнились именно в том самом поколении. Тогда войну вели люди, которые не склонились перед свидетельствами, которые Бог дал, в подтверждение посланных с небес вести и вестников, и эти люди воевали против Святого Духа Божьего. Второе поколение наблюдало, как издательский дом и санаторий были сожжены дотла огнем Божьего суда.
Сегодня я получила письмо от старейшины Дэниелса относительно разрушения пожаром редакции «Ревью». Мне очень печально, когда я думаю о большой утрате для дела. Я знаю, что это должно быть весьма тяжелое время для братьев, руководящих работой, и для сотрудников редакции. Я разделяю скорбь всех скорбящих, но печальные вести не удивили меня, ибо в ночных видениях я видела ангела, стоящего с мечом, как бы огненным, простертым над батл-криком. Однажды днем, когда перо было у меня в руке, я потеряла сознание, и казалось, будто этот огненный меч поворачивался то в одну сторону, то в другую. Казалось, одно бедствие следовало за другим, потому что Бог был обесчещен замыслами людей возвысить и прославить самих себя. Сегодня утром меня побудило к усердной молитве о том, чтобы Господь направил всех, кто связан с офисом Review and Herald, к тщательному исследованию, чтобы они увидели, как они пренебрегли многочисленными посланиями, которые дал Бог. Некоторое время назад братья в офисе Review попросили моего совета относительно возведения еще одного здания. Тогда мной было сказано, что если бы те, кто выступал за добавление еще одного здания к офису Review and Herald, имели перед собой ясно намеченное будущее, если бы они могли видеть, что будет в Батл-Крике, у них не возникло бы никаких вопросов относительно возведения там еще одного здания. Бог сказал: «Мое слово было презрено, и я буду переворачивать и ниспровергать». На сессии Генеральной конференции, состоявшейся в Батл-Крике в 1901 году, Господь дал своему народу свидетельство того, что Он призывает к реформации. Совести были обличены и сердца были тронуты, но глубокая работа не была совершена. Если бы тогда упрямые сердца сокрушились в покаянии пред Богом, явилось бы одно из величайших проявлений силы Божьей, какие когда-либо были явлены. Но Бог не был прославлен. Свидетельством Его Духа не вняли. Люди не отказались от практик, находившихся в явном противоречии с принципами истины и праведности, которых следует неизменно придерживаться в деле Господнем. Тот, кто дает мне наставление для его народа, многократно повторял мне вести к церкви в Ефесе и к церкви в Сардисе. «Ангелу церкви в Ефесе напиши: так говорит тот, кто держит семь звезд в деснице своей и ходит посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и что ты не можешь терпеть злых. И ты испытал тех, которые говорят, что они апостолы, а они не таковы, и нашел их лжецами. И ты переносил, и имеешь терпение, и ради имени моего трудился, и не изнемог. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение 2:1-5. «И ангелу церкви в Сардах напиши: так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Я знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и укрепи оставшиеся, готовые умереть, ибо я не нашел твоих дел совершенными пред Богом. Итак, вспомни, как ты принял и слышал, храни это и покайся. Если же не будешь бодрствовать, я приду на тебя как вор, и ты не узнаешь, в который час я приду на тебя». Откровение 3:1-3. Мы видим исполнение этих предостережений. Никогда еще Священное Писание не исполнялось столь буквально, как в них. Люди могут возводить самые тщательно построенные, огнестойкие здания, но одно прикосновение Божьей руки, одна искра с небес, и всякое убежище будет сметено. Меня спросили, могу ли я дать какой-либо совет. Я уже дала совет, который дал мне Бог, надеясь предотвратить падение огненного меча, нависшего над Батл-Криком. Теперь свершилось то, чего я боялась — весть о том, что здание Review and Herald сгорело. Когда пришла эта весть, я не ощутила удивления, и мне нечего было сказать. То, что мне приходилось время от времени говорить в предостережениях, не имело никакого эффекта, кроме как ожесточало тех, кто слышал. И теперь я могу лишь сказать: мне так жаль, очень, очень жаль, что этот удар должен был обрушиться. Дано было достаточно света. Если бы последовали этому свету, дальнейший свет не понадобился бы. Свидетельство, том 8, 97-99.
Второе поколение адвентизма не было победой, и в исполнении 8 главы Иезекииля мятеж лишь продолжал нарастать.
Посредством письменных сообщений и огня Господь объявил, что хочет, чтобы его народ покинул Батл-Крик. «Да поможет нам Бог услышать его голос». Разве для нас ничего не значит то, что два наших великих учреждения в Батл-Крике были уничтожены огнем? Вы можете сказать: но в новом санатории много пациентов. Да, но даже если бы там было много тысяч пациентов, это не было бы доводом в пользу того, чтобы наши люди строили дома в Батл-Крике и селились там. Искушения умножаются. Люди отвергают свет, который Бог послал через свидетельство своего Духа, и выбирают собственные замыслы и собственные планы. Продолжат ли люди отделять себя от Бога? Должен ли Он явить свое недовольство еще более явно, чем уже сделал? Брошюры SPTB 06-45.
Люди избирали собственные измышления и собственные планы, как это представлено 70 старейшинами в расписных горницах 8 главы книги Иезекииля, которые провозглашали: «Господь не видит нас». Господь воздвиг пророчицу и давал ей открытые видения ровно 40 лет, до 1884 года.
Он поставил свою печать на этом даре, ибо дал его и завершил его в городе по имени Портланд, и дал его на 40 лет. Незадолго до прекращения открытых видений древние мужи начали подрывать авторитет Библии и духа пророчества в 1881 и 1882 годах. Открытые видения затем прекратились в 1884 году, а через 4 года восстание Корея, Дафана и Аверона повторилось на Генеральной конференции в 1888 годах.
Восстание 1888 года привело к эскалации бунта, при которой Бог непосредственно вмешался в историю лаодикийского адвентизма, сжег издательское дело и медицинское дело. Однако эти прямые суды не остановили разворачивавшийся бунт. В 1919 году состоялась библейская конференция, на которой один из главных мятежников второго поколения, Уильям Уоррен Прескотт, богослов, обученный в университетах отступившего протестантизма, был главным проводником сатанинского воззрения, утверждавшего, что ежедневное представляет служение Христа в святилище. Он прочитал серию докладов.
История свидетельствует, что на той библейской конференции 1919 года Прескотт представил такое Евангелие, которое сводилось к устранению всех положений пророческой вести миллеритов. Он даже попытался убрать 2300 дней, но ему это не удалось. Тем не менее, он представил Евангелие, полностью лишенное пророческих воззрений миллеритов. Его Евангелие было отвергнуто на конференции, но все же те слепые руководители решили взять серию его выступлений и составить из нее книгу под названием «Учение Христа». Эта книга стала символом прихода третьего поколения лаодикийского адвентизма.
Эта книга представляет другое Евангелие, нежели миллеритское Евангелие из второй главы книги Аввакума, и Павел сообщает нам, что другое Евангелие вовсе не Евангелие.
«Удивляюсь, что вы так скоро удалились от того, кто призвал вас благодатью Христовой, к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, только есть некоторые, которые смущают вас и хотят извратить благовествование Христова. Но даже если мы или ангел с небес станет проповедовать вам не то благовествование, которое мы вам проповедовали, да будет проклят. Как и прежде мы сказали, так и теперь снова говорю, если кто проповедует вам не то благовествование, которое вы приняли, да будет проклят». Галатам 1:6-9.
Третье поколение адвентизма представлено третьей мерзостью у Иезекииля, где женщины оплакивают Таммуза. Таммуз был месопотамским божеством, связанным с плодородием и циклами растительности. Таммуза иногда изображали пастухом или юношей, связывая его со сменой времен года и ростом сельскохозяйственных культур. Смерть Таммуза и его последующее воскресение были связаны с сельскохозяйственным календарем. Согласно мифологии, Таммуз умирал или исчезал в летние месяцы, что воспринималось как отражение увядания растительности в жаркий, засушливый сезон. Оплакивание Таммуза представляло собой траурный обряд, включавший причитания по поводу его смерти или исчезновения в летние месяцы, после которых следовало ликование по поводу его воскресения, символизировавшего обновление растительности и сельскохозяйственной жизни.
Плач по Таммузу представляет собой ложную весть о позднем дожде. Именно это и представляло собой Евангелие у Прескотта. Устранение пророческого основания, начавшееся с восстания 1863 года к 1919 году, достигло такой точки, что лаодикийский адвентизм позволил утвердиться ложному Евангелию. Это ложное Евангелие целиком основывалось на методологии отступнического протестантизма. Его первоначальным архитектором был У.У. Прескотт, и, как и у Уильяма Миллера, Евангелие обоих было основано на их фундаментальном понимании «The Daily» в книге Даниила. Оба Евангелия представлены в отрывке из «Друга точки хиссалоникийцам», где Миллер впервые обнаружил, что «the daily» означало язычество. В этом отрывке есть класс, представленный Миллером, который принимает истину, изложенную Павлом, и другой класс, не имеющий любви к истине.
Одна группа в последние дни, представленная Миллером, распознает и принимает поздний дождь, а другая группа, представленная Прескоттом, принимает сильное заблуждение. Сильное заблуждение, которое они принимают, основано на ложном Евангелии, которое вовсе не является Евангелием, и оно определяет ложную весть о позднем дожде. Итак, третья мерзость из книги Иезекииля – это женщины церкви лаодикийского адвентизма, оплакивающие Таммуза. Их летние слезы, дождь, должны дать плод жатвы.
Различие между двумя видами вести о позднем дожде пронизывает Библию и дух пророчества. Библия неоднократно указывает, что дождь удерживается от непослушного народа.
Говорят, если муж отпустит свою жену, и она уйдет от него и станет женой другого, возвратится ли он к ней снова? Не весьма ли осквернится та земля? А ты блудодействовала со многими любовниками, однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои к высотам и посмотри, где с тобою не ложились. На дорогах ты сидела для них, как аравитянин в пустыне, и ты осквернила землю своими блудодеяниями и своим нечестием. Потому удержаны были дожди, и позднего дождя не было, и у тебя лоб блудницы, ты отказалась стыдиться. Иеремия 3:1-3.
Лаодикийский адвентизм начал блудодействовать в 1863 году, и с тех пор дожди были удержаны. Они отказываются стыдиться своего отступления, и это отсутствие смирения порождает лоб блудницы, а блудница библейского пророчества — папство. В третьем поколении совершается заключительная работа по подготовке к поклонению начертанию римской блудницы. Подготовка четвертого поколения совершается в третьем поколении посредством ложной вести о позднем дожде, как отступление 1863 года и отступление 1888 года, так и отступление 1019 года соотнесены с 11 сентября 2001 года, ибо когда рухнули здания Нью-Йорка, сошел могущественный ангел 18 главы Откровения, и начался подлинный поздний дождь.
Поздний дождь должен излиться на народ Божий. Могущественный ангел должен сойти с неба, и вся земля должна осветиться его славой. Review and Herald, 21 апреля 1891 груту.
Когда начался поздний дождь, старейшины лаодикийского адвентизма не распознали его как поздний дождь, ибо их воспитали на ложной вести о позднем дожде, представленной у Иезекииля образом женщин, плачущих по Таммузу, а в практическом выражении — как весть о мире и безопасности.
Только те, кто живут согласно имеющемуся у них свету, получат больший свет. Если мы ежедневно не будем продвигаться в практическом проявлении деятельных христианских добродетелей, мы не распознаем проявлений Святого Духа в позднем дожде. Он может изливаться на сердца вокруг нас, но мы не различим и не примем его. Свидетельство для служителей, 507.
Стражам народа было невозможно распознать наступление позднего дождя, ибо их ложное Евангелие о ложном позднем дожде отрицало возможность какого-либо проявления Божьей силы, как это было в прежние века.
В церквах должно проявиться чудесное действие силы Божьей, но оно не коснется тех, кто не смирился пред Господом и не открыл дверь своего сердца через исповедание и покаяние. В проявлении той силы, которая озаряет землю славой Божьей, они увидят лишь нечто, что в своей слепоте сочтут опасным, нечто, что возбудит их страхи, и они приготовятся противиться этому. Поскольку Господь не действует согласно их представлениям и ожиданиям, они будут противиться делу. Почему, говорят они, нам не знать Духа Божьего, когда мы столько лет в деле? Потому что они не откликались на предупреждения, на увещевания вестей Божьих, но упорно говорили: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Талант, большой опыт не сделают людей проводниками света, если только они не поставят себя под яркие лучи солнца праведности и не будут призваны, избраны и приготовлены дарованием Святого Духа. Когда люди, занимающиеся священными вещами, смирятся под крепкой рукой Божьей, Господь вознесет их. Он сделает их людьми проницательными, людьми, богатыми благодатью Его Духа. Их сильные эгоистичные черты характера, их упрямство станут видны в свете, исходящем от света мира. «Я приду к тебе скоро и удалю светильник твой с его места, если не покаешься. Если вы будете искать Господа всем сердцем, Он даст себя найти вам». Review and Herald, 23 декабря 1890 года.
Старейшины, описанные в 8 главе книги Иезекииля, приняли Евангелие мира и безопасности в 1019 году, и когда наступило 11 сентября 2001 года, плод этого нарастающего отступления проявился в их неспособности распознать наступление позднего дождя. В истории, начавшейся во время конца в 1989 году, Бог повторил миллеритское движение в точности, до буквы. Миллер был символом Илии, и Илия твердо заявил Ахаву, что дождя не будет, разве по слову Илии.
Мы продолжим рассмотрение третьего поколения адвентизма в следующей статье.
Те, кто не скорбят о собственном духовном упадке и не оплакивают грехи других, останутся без печати Божией. Господь повелевает своим вестникам, мужам с губительными орудиями в руках: «Идите за ним по городу и поражайте, да не щадит глаз ваш и не жалейте.
старца и юношу, и девицу, и младенца, и женщин, бейте до смерти. Но не подходите ни к одному человеку, на котором есть знак, и начните от моего святилища». Тогда они начали со старейшин, которые были перед домом.
Здесь мы видим, что церковь — святилище Господне. Первой ощутила удар гнева Божьего. Старцы, те, кому Бог даровал великий свет и кто стояли хранителями духовных интересов народа, предали доверенное им поручение. Они заняли позицию, что нам не следует ожидать чудес и явных проявлений силы Божьей, как в прежние дни. Времена изменились. Эти слова укрепляют их неверие, и они говорят: «Господь не сделает ни добра, ни зла. Он слишком милосерден, чтобы посетить свой народ судом». Так мир и безопасность — это крик людей, которые уже никогда не возвысят свой голос, как труба, чтобы показать народу Божьему его преступления и дому Иакова его грехи. Эти немые псы, не желавшие лаять, именно они ощущают на себе праведное возмездие оскорбленного Бога. Мужи, девы и малые дети — все погибают вместе. Мерзости, из-за которых верные вздыхали и плакали, были всем, что могло быть различимо смертными глазами, но куда худшие грехи, те, что возбуждали ревность чистого и святого Бога, оставались сокрыты. Великий сердцеведец знает всякий грех, совершенный втайне делателями беззакония. Эти люди начинают чувствовать себя в безопасности в своих обманах и по причине его долготерпения говорят, что Господь не видит, и поступают так, как будто он оставил землю. Но он изобличит их лицемерие и откроет перед другими те грехи, которые они столь тщательно скрывали. Никакое превосходство чина, достоинства или мирской мудрости, никакое положение в священном сане не убережет людей от того, чтобы поступиться принципами, когда они оставлены на волю своих коварных сердец. Те, кого считали достойными и праведными, оказываются зачинщиками отступничества и образцами равнодушия и злоупотребления Божьими милостями. Их нечестивый путь он более терпеть не будет и в своем гневе поступит с ними без милости.
С неохотой Господь отнимает свое присутствие у тех, кто был благословлен великим светом и ощутил силу слова в служении другим. Некогда они были его верными слугами, пользовались его присутствием и водительством, но они отступили от него и повели других в заблуждение, и потому навлекли на себя Божье неодобрение. Свидетельство, том 5, страх 211-212.